Добрый день! Сегодня в гостях у нашей передачи, а вернее мы в гостях в Троице-Сергиевой Лавре. Сегодня мы встречаемся с архиепископом Верейским Амвросием. Здравствуйте!
Здравствуйте! Добро пожаловать в Московскую Духовную Академию.
Спасибо. Как раз я хотел представить вас еще, что вы ректор Московской Духовной Академии, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, а также кандидат богословия. Мы не случайно находимся в этих стенах. Это церковно-археологический кабинет или музей Московской Духовной Академии. Здесь потрясающие интерьеры, вокруг нас все это священно, интересно. Московская Духовная Академия, которая не в Москве, а в отдалении от Москвы, в Троице-Сергиевой Лавре, все-таки это же удивительное учебное заведение. Чем оно отличается от других светских заведений? И вообще, Духовная Академия, что это такое?
Духовная Академия учит не просто каким-то наукам. Она предполагает то, что наши выпускники научатся особому образу жизни. Жизни, которая не будет отличаться, где бы ни находился человек, в храме, дома, в обществе. Духовная Академия готовит людей, которые изначально принимают решение всю жизнь свою посвятить служению Святой Церкви. Другое дело, что, может быть, не у каждого это получается, и это действительно так. Но самая главная задача Духовной Академии – подарить церкви священников, иконописцев, регентов, представителей церковной науки для того, чтобы жизнь церкви продолжала пульсировать, набирала обороты, продолжала осуществлять то, что к нам пришло еще со времен Христа и со времен апостолов. Вы совершенно правильно отметили уникальность этого места. Музей Духовной Академии, церковно-археологический кабинет в советское время играл роль миссионерской площадки. Сюда приходили люди действительно обходными путями, не так просто было попасть в закрытое учебное заведение. Люди, облеченные властью, представители партии, гости нашего государства, и сталкивались с совершенно иным миром. С миром, который был недоступен глазу обычного советского человека, да и гостю Советского Союза тоже. Здесь они сталкивались с молодым лицом церкви. В то время, когда до этого обещали показать по телевизору последнего попа, в то время, когда церковь представляли с собранием бабушек, людей не очень образованных, не очень культурных, в то время, как думали, что церковь заживает свои последние дни, именно здесь, в этих стенах, происходило рождение молодого поколения нашего духовенства. И когда приходящие сюда сталкивались со студентами, с семинаристами, которые одновременно были экскурсоводами в этом музее и получали ответы на свои вопросы и информацию о жизни церкви и о тех людях, о которых рассказывают находящие здесь экспонаты. Конечно, в сознании многих посетителей переворачивалось то, что, наверное, до этого не предполагало никакого изменения.
Вы знаете, иногда мирской человек думает так: ну вот я хожу в церковь, я могу там стать певчим, я могу потом даже каким-то образом приблизиться и, может быть, стать даже диаконом, может быть, я потом могу стать священником, ну а дальше что? Ну, предположим, епископом, архиепископом и так далее. А зачем нужна тогда академия? Зачем нужно обязательно кончать семинарию и академию? Что это за такие учебные заведения? Чем они отличаются от обычного пути христианина?
Безусловно, человеку нужны знания. Будь то священник, будь то регент, будь то иконописец. Мы все получаем знания от более опытных людей. Мы воспринимаем опыт жизни или профессиональный опыт от предыдущих поколений. В нашей Духовной Академии трудятся не только люди, которые получили образование здесь. В нашей Духовной Академии трудятся представители светских университетов, представители культуры, люди, которые в свое время или продолжают работать в разных музеях, люди, которые обладают потрясающими навыками реставрации, художественного искусства, музыканты. Все это составляет единое целое, подобно тому, как мозаика составляется из разных частей. И вся эта возникающая затем полноценная картина нужна для того, чтобы давать человеку знания. Но не только знания. Мы ведь находимся еще и в особом уникальном месте. Московская духовная академия расположена в сердце русского православия, в Троице Сергиевой Лавре. И здесь получают наши студенты то, что подчас не способны получить в иных условиях. Это мистический внутренний опыт. Опыт, который невозможно даже до конца описать человеческим языком, но который можно пережить, который можно почувствовать, который можно реально принять и воспринять. И многие поколения, проходящие через Московскую духовную академию, получают этот удивительный опыт или, по крайней мере, соприкосновение с опытом других людей. Но прежде всего с удивительным человеком, который в веках, через века, веками живет в этих стенах. Это преподобный Сергий. Сергий преподобный – это удивительная личность. Он для всех свой. И даже для людей, которые, казалось бы, далеки от христианства, он тоже может быть своим. Это широта преподобного, аскета, монаха, человека, который отказался от епископского сана, человека, который отказался от материальных благ. Это удивительная сила, которая сохраняется на этом месте, исходит от раки преподобного Сергия веками. И человек, который здесь живет несколько лет, он это не столько понимает, сколько переживает и воспринимает сердцем. И это та закваска для священнослужителей, церковнослужителей, которую они обязательно должны получить. Но есть местоположение нашего учебного заведения и минус. А минус заключается в том, что нашим выпускникам придется нести свое служение совсем не в тех условиях, в которых они находятся сейчас. Они уйдут отсюда через несколько лет и идут в мир. Подобно тому, как апостолы, которые видели на горе Фавор славу преображения Господа, подобно тому, как они восклицали, как нам хорошо здесь быть, и мы готовы здесь остаться навсегда, на всю жизнь, навечно, сделаем здесь себе трекуще и будем созерцать эту славу. Это тоже своего рода искушение – остаться в том состоянии, которое нравится тебе. Но Христос ушел с этой горы Фавор и увел с собой своих учеников. И они пошли в мир, который наполнен страданиями, безверием.
И невероятным количеством проблем.
Вот в этот же самый мир должны пойти и наши студенты. Но выходя отсюда, они подчас не знают, с какой силой дуют ветры этого мира. И какие опасности этот мир готовит им. Теоретически, возможно, мы об этом и говорим. Но для того, чтобы понять это на собственном опыте, необходимо также погрузиться в эту атмосферу, пережить, выстоять и понять, как нужно себя вести, как применить тот опыт, который здесь был получен. Я в свое время, когда покинул Московскую духовную академию через год после ее окончания и пришел, конечно, не в сам мир, в монастырь, но находящийся в центре Москвы, в Сретенскую обитель, я понял, какая разница между теми условиями, в которых я учился, будучи студентом, и той реальной жизнью, с которой я столкнулся даже уже в монастыре, но в центре Москвы. Я увидел совсем других людей, я встретился с другими запросами, я увидел, что не хватает ни опыта, ни знания для того, чтобы соответствовать тем вызовам, которые мир бросает церкви и ее священнослужителям. И нужно учиться дальше, нужно дальше развиваться. И вот в этом смысле мне думается, что Московская духовная академия не должна ограничиваться стенами Троицы Сергиевой Лавры. У нас сейчас многоступенчатая система образования. Бакалавриат, магистратура, аспирантура. Мне кажется, что некоторые высшие ступени, которые проходит в результате своего образования наш студент, он должен проходить именно в Москве. И мне кажется, что наступит то время, когда часть Московской духовной академии, например, ее аспирантура или магистратура, именно переедет в Москву.
Поселится в столице все.
Это необходимо. Академии нужна студенческая среда, в том числе и светская. Нашим студентам необходимо как можно чаще и как можно более тесно общаться со своими сверстниками. Они уже от них будут узнавать, что мир ожидает от церкви, какие претензии он предъявляет, и корректировать и свои знания, и свое поведение, и свои устремления. Безусловно, нам нужна и научная среда, которая, конечно же, сосредоточена в столице. Нам нужна университетская среда для того, чтобы мы могли оставаться и повышать, на уровне и повышать его. В Сергиев Посад не всякий профессор может доехать, потому что для этого требуется усилие, для этого требуется время.
И здесь надо жить, да.
И, конечно, здесь нужно жить. Еще несколько десятилетий назад это было возможно, но сегодня жизнь стала более динамичной. Сегодня те же профессора университета стараются успеть преподавать в разных учебных заведениях, в том числе и в московских семинариях, которые сегодня также открыты. Это и Пережинская, и Сретенская, и Никола-Угрешская семинарии. Поэтому Московской духовной академии нужно выходить за пределы обители, безусловно, самую главную закваску для своих питомцев оставить именно здесь. То есть это уровень бакалавриата. Это очень ценный духовный опыт, опыт общения с братьями обители, опыт пребывания в монастыре, который имеет особый дух, который сообщает особый опыт молитвы, покаяния и особый опыт встречи с разного рода людьми тоже.
Ваши слова замечательные. Мне они просто по душе. Более того, они в хорошем смысле слова даже революционные. Давненько такого не слышалось, чтобы вот действительно так продвинуть вперед в сторону светскости, в смысле познания или контакта со светскостью такого духовного образования. Но ведь когда-то Московская духовная академия, еще не называясь таковой, в общем-то была же в Москве. Она и возникла в Москве, Славяно-Греко-Латинская академия. Вот несколько слов об истории, потому что в 1814 году, сразу после восстановления, после Отечественной войны 12 года, она опять переместилась, переместилась в Троице-Сергиеву лавру. Вот эта Славяно-Греко-Латинская академия – это потрясающая вещь. То есть получается, что духовное образовательное учреждение в России наивысшего типа появилось раньше, чем светское. Ведь Академия наук-то Ломоносова появилась значительно позже.
Совершенно верно. Своей альма-матер Славяно-Греко-Латинскую академию считают два известных учебных заведения в России. Это, конечно же, Московская духовная академия и Московский государственный университет. И для нас это же очень ценно, что из одного корня произошло вот таких два разных дерева, которые развивались совершенно независимо друг от друга на протяжении столетий. А сегодня вдруг наступило, наконец, то время, когда и светские учебные заведения начинают понимать роль и значение духовных учебных заведений, а духовные учебные заведения понимают роль и значение светских учебных заведений. Объединять наши усилия, и в этом будет плюс и для духовного учебного заведения, и для светского учебного заведения. Да, действительно, так случилось, что было принято решение впоследствии перенести сюда, в Троице-Сергиеву лавру, духовное учебное заведение. После его закрытия, мы знаем, именно уже в послевоенные годы наши первые студенты, воевавшие в Великой Отечественной войне, сначала в годы Великой Отечественной, после Великой Отечественной войны, сначала поступали на соответствующие курсы, которые были созданы при Новодевичьем монастыре в городе Москве, а затем вновь, после открытия Троице-Сергиевой лавры, когда возникла возможность переехать сюда, здесь вновь загорелась лампада Московской духовной академии. Мне кажется, что мы даже немножко опоздали. И даже не немножко, а сильно опоздали. Наверное, еще в 90-е годы, когда я учился здесь, в Московской духовной академии, появилась идея перенести саму академию в Москву, а семинарию оставить здесь, в Сергиевом Посаде. И Мне думается, что эта идея была совершенно справедливой, но, к сожалению, она не была реализована. Мы понимаем, что не год и не два понадобится для того, чтобы при благословении нашего священноначалия эта идея получила свое воплощение. Но думаю, что наступило то время, когда славяно-греко-латинская академия, которая находится на территории Заиконоспасского монастыря, через какое-то время вновь
открыла свои
примет в свои объятия питомцем Московской духовной академии. И цепочка времен замкнется. Мне кажется, что мы, если и не будем непосредственными участниками этого события, то, по крайней мере, будем свидетелями того, как это происходит. И замечательно, что мы живем в то время, когда эта мысль уже не является некой утопией.
Это же самый центр Москвы, это же потрясающие исторические места, да? То есть само ощущение, это не очень православное слово, но какая аура вокруг этих мест. Все это вернется. Учащиеся академии будут выходить, видеть Кремль, там, я не знаю, все как бы рядом.
А вместе с тем это нужно и для самого города, и даже для нашего Отечества, и даже для тех людей, которые в качестве гостей прибывают к нам из-за рубежа.
Да, да, да.
Потому что вот эта духовная сердцевина, она будет в том числе и климат менять.
А много иностранцев учатся в академии?
Да, сегодня у нас учатся иностранцы, причем не обязательно православные. У нас из Мароницкой церкви есть священнослужитель, у нас из Сиро-Яковицкой есть церкви священнослужитель, у нас есть иеромонах из Коптской. Россия является все-таки таким магнитом, который притягивает к себе людей ищущих. А христианство, оно всегда очень динамично. Христианство, позволю себе заявить вот так вот очень смело, оно всегда революционно. Оно не боится вперед продвигаться. Оно не боится искать у кого-то то, что можно взять, не повредив ни в коем случае своего призвания и своей верности вере, в которой ты родился и в которую ты служишь. Мы ведь тоже отправляем своих студентов за границу, и они получают знания в библейских университетах или в патрологических университетах, там, где наука, такая как библистика, патрология, развивалась в течение 20-го столетия, в то время, когда у нас она практически, ну, если уж не совсем умерла, но пребывала в состоянии предсмертном. И мы не боимся этого. Мы получаем специалистов, людей, которые изучают языки, которые знают достижения современной богословской, библейской наук. И потом в качестве преподавателей приходит наше учебное заведение. То же самое делают и представители других церквей. Культура, вера привлекают. Привлекает, конечно, удивительная картина того, как в России продолжаются строиться храмы, открываться новые учебные заведения, обители. В мире, в котором все больше и больше набирает силу мирское начало, вместе с мирским, тоже набирающим, безусловно, свои обороты в нашем обществе, одновременно все-таки и становится более сильная та область духа человеческого, которая связана с верой, прежде всего с православной верой в нашей стране. Изучение языка и культуры, изучение традиций богослужебных Русской Православной Церкви вызывает особый интерес у наших иностранных студентов.
Вы знаете, сейчас есть так называемая общецерковная, возникла общецерковная докторантура и аспирантура при отделе внешних церковных связей Московского патриархата. Каким-то образом она заменяет или выполняет функции Московской духовной академии? Как параллельно существуют эти две инстанции?
В общецерковной аспирантуре и докторантуре трудятся профессора и преподаватели не только Московской духовной академии, но и Петербургской духовной академии.
Ректором которой вы были.
10 лет. В качестве членов тех же диссертационных советов, в качестве профессоров. Поэтому именно две наши академии, Московская и Петербургская, в первую очередь создают костяк общецерковной аспирантуры и докторантуры. Хотя, надо сказать, что и множество светских преподавателей, а также преподавателей Свято-Тихоновского университета принимают участие в жизни и в деятельности общецерковной аспирантуры и докторантуры. На мой взгляд, конечно, именно общецерковная аспирантура и докторантура, как никто больше, заинтересована в подготовке иностранных студентов, поскольку она непосредственно связана с отделом внешнецерковных связей. А обучение у нас, в Русской Православной Церкви, представителей поместных или инославных церквей очень важно с точки зрения дальнейшего общения, ведь чаще всего те студенты, которые учатся у нас, потом у себя занимают достаточно значимые должности в своей церкви. От них зависят очень многие решения. И для того, чтобы связи между нашими церквами становились все более глубокими, все более прочными и более доброжелательными, дружескими, конечно, думается, что со студенческих лет нужно этим людям уделять особое внимание.
Вот вы недавно ездили, знаменитая ваша поездка на Украину, Киевская духовная академия. Все знают, что произошло. Но каково все-таки будущее возможное? Или оно туманно, или, может быть, все-таки можно отстоять? Киевская духовная академия все-таки для нас это все-таки тоже оплот.
Для нас это альма-матер. И для Московской духовной академии, и для Санкт-Петербургской духовной академии, Киевская духовная академия является матерью. Киев – матерь городов русских, общая купель у Днепра наша. Ну а духовная академия – это в Киеве то место, откуда пошло и дальнейшее христианское образование. Ведь Киево-Могилянская духовная академия прислала своих учителей московскую, славяно-греко-латинскую академию. И мы обязаны становлением славяно-греко-латинской академии именно учителям из Киева. То же самое было и в случае с Александро-Невской школой, куда также первые учителя прибыли из Киева. Потом уже, когда Киевская духовная академия ослабла, Петербургская духовная академия посылала своих профессоров и учителей для того, чтобы укрепить ее силы. А сегодня Киевская духовная академия наполнена выпускниками Московской духовной академии, прежде всего, но и Петербургской тоже. И многие священнослужители Украинской православной церкви, кстати говоря, и тот же печально известный Филарет Денисенко, получили образование именно в Московской духовной академии. Ну и в Петербургской духовной академии – это больше запад Украины.
Можем ли мы потерять Киевскую духовную академию?
То, что сейчас происходит на Украине, вызывает, конечно, большую тревогу и опасения за ее судьбу. Я буквально недавно узнал о том, уже после своего недопущения на украинскую землю, узнал о том, что в Киевской духовной академии, в отличие от униатских учебных заведений, в отличие от академии так называемого Киевского патриархата, не была дана аккредитация, а приостановлена нострификация дипломов, в то время как нострификация дипломов для учебных заведений так называемого Киевского патриархата и униатов не приостановлена. Более того, сейчас отсечена для иностранных студентов возможность учиться в Киевской духовной академии Украинской православной церкви, потому что государство не дает визы, учебные визы для иностранных студентов. Таким образом, создаются искусственные преграды для этого учебного заведения, для того, чтобы вытеснить на периферию, заключить в особо узкие рамки и не давать развиваться. Но мы через все это проходили. Мы проходили в советское время. И когда я учился в Московской духовной академии, наши дипломы также не признавали. Мы над этим даже не задумывались, потому что для нас главное было служить церкви. Признает нас государство ли, не признает, для нас этот вопрос не вставал. И мы не думали даже, что с нами будет дальше, завтра, послезавтра. Жили сегодняшним днем. Так были воспитаны. Такой дух нам сообщали те наши преподаватели и учителя, которые здесь нас учили. И прежде всего учили своим собственным примером. Вот это очень важно. И не заметь никакие дистанционные курсы, никакое электронное образование, личное общение с человеком, который может молчать, но при этом молчании можно сказать, что это была самая лучшая в жизни беседа. Потому что когда человек является носителем Духа Святаго, когда человек находится на пути обожения и уже облагодатствован, подчас слова не имеют никакого значения. И все вопросы пропадают, когда ты приходишь к этому человеку, просто можешь с ним вместе помолиться, посидеть, помолчать или услышать всего несколько слов, и эти несколько слов будут ответами на все твои вопросы. Ведь это тоже очень важно. Хотя, конечно, в контексте самого учебного процесса, безусловно, преподаватели читают лекцию, делятся своим опытом, но подчас это оказывается на втором плане, а на первый план все-таки приходит личность человека, с которым ты общаешься. И среди преподавателей Московской духовной академии были такие, и мы действительно всю свою жизнь помним их и то, как они нам говорили, что они делали, как они поступали, как они вели себя. Это очень много значит. Это тоже язык. Язык примера. Язык внешнего выражения своей внутренней духовной жизни.
Знаете, послушав ваш рассказ и подводя итоги беседы, потому что время наше подошло к концу, я сожалею, что если бы мог бы изменить немножко свою жизнь, вернуться на какое-то несколько десятилетий назад, я бы с удовольствием поступил бы в Московскую духовную академию. Спасибо вам за такой обстоятельный рассказ и надеюсь, что мы продолжим его в следующей нашей передаче. Напоминаю нашим телезрителям, что мы были в гостях в Московской духовной академии, то есть в Троице-Сергиевой лавре. И мы беседовали с архиепископом Верейским Амвросием, который является ректором Московской духовной академии. Спасибо вам большое, Владыка.
Спасибо вам за приезд.
Всего доброго.
До свидания.